Урок второй. Энджи. Одна женщина — беспокойство, две женщины — хаос. Локабрена. В предсказании Оракула описание всего случившегося уместилось в нескольких строфах. На самом деле прошло много месяцев, прежде чем Асгард встретился в бою с силами хаоса. И в течение всего этого периода Один, запершись в своих чертогах, ввел бесконечные беседы с головой Мимира, а затем собрал на совет своих соратников, тогда как и я, и мои новые союзники постепенно готовились к вторжению в Мидгард и его полному порабощению. Первый намек на грядущие беды возник примерно за месяц до финальной схватки. У нас имелось уже 1000 огненных кораблей, пришвартованных у берегов реки Сновидений и ждавших только сигнала к началу сражения. Точно так же ждал нашего сигнала народ льдов, расположившийся на северной опушке Железного леса в своих шатрах из оленьих шкур. Народ гор тоже был готов к бою и стоял лагерем у восточной стороны леса, используя в качестве убежищ лабиринт пещер в близлежащих холмах из песчаника. Между тем люди тоже понемногу готовились к войне, собираясь в небольшие отряды из нескольких сотен воинов, вооруженных мечами, боевыми топорами и щитами, а то и просто вилами и мотыгами, и эти отряды постепенно перемещались на юго-запад. Иногда возникали короткие вооруженные столкновения, но пламя их быстро затухало. Люди все еще чувствовали себя неуверенно. Слухи о неминуемой войне, знамения в зимних небесах, кошмарные сны, внезапные смерти, зловещие полеты мигрирующих птиц — все это были предвестники страшных событий, внушавшие ужас человечеству и всем срединным мирам. Ходили слухи, что Ангр-Бода тоже прячется где-то в Железном лесу, а при ней теперь целая стая волков-оборотней, которые охотятся на людей как на дичь и порой в больших количествах собираются на опушке леса. Я этими слухами специально не интересовался. Энджи никогда не питала ко мне особо нежных чувств, особенно с тех пор, как боги так ужасно поступили с Фенриром, и я не спешил знакомить ее с Хейди. Вот почему я прямо-таки задрожал от страха и мрачных предчувствий, когда однажды ночью она без предупреждения явилась к нам в лагерь и потребовала незамедлительного свидания со мной. Я находился у себя в палатке, точнее, в шатре, который был, наверное, не меньше парадного зала Одина. Стены шатра были сплошь исписаны магическими рунами и украшены шелковыми занавесями и гобеленами. Пол услан волчьими шкурами. Я как раз откупоривал бутылочку вина, слушая звуки ночи, и тут в шатер вошла Энджи. Вид у нее был воинственный. Следом за ней тащился страшно смущенный и встревоженный стражник-демон, которому следовало охранять меня и избавлять от всяких нежелательных встреч. «Извините, генерал», — сказал стражник, — «но она просто...» «Не продолжай. Я прекрасно знаю, как это выглядело», — остановил я его. «Когда знаменитая ведьма Железного леса является с визитом, пожелайте удачи тому бедному идиоту, которому вздумается провести ее в приемную и попросить подождать». Я слабым движением руки отпустил стражника и пылко воскликнул: «Энджи, любовь моя!» Ведьма Железного леса всегда предпочитала являться в образе юной и невинной девицы, что совершенно не соответствовало ее истинному характеру упрямицы, склонной к извращениям. Вот и сегодня она выглядела лет на 16 и была с головы до ног упакована в черную кожу. Ее большие глаза казались еще больше из-за густо накрашенных век, голову украшали дреды, в которые была вплетена серебряная нить. На мой взгляд, вряд ли многие 16-летние девицы стали носить на поясе парочку обоюдоострых мечей с изящно изогнутым лезвием, похожим на улыбку младенца, буквально звенящих, до того остро они были заточены. Но с другой стороны, Энджи отнюдь не была типичной 16-летней девицей. «Неужели ты вспомнила, что сегодня у меня день рождения?» — поинтересовался я. Энджи не ответила. Не обращая на мои слова ни малейшего внимания, она с интересом рассматривала мое жилище, отмечая про себя и шелковые занавеси, и вышитые подушки на полу, и душистые свечи, и волчьи шкуры на полу, и угощение на низеньком столике, и вино. Налюбовавшись всем этим, она с легким удивлением приподняла украшенную драгоценным пирсингом бровь и заметила, усевшись на красивую подушку: «Ты, небось, думаешь, что это тебе за просто так досталось?» Наверняка ведь все это, а также грядущая резня, вызывают у тебя свинячий восторг, верно?» Я улыбнулся. «Верно. И что в этом плохого? Я, можно сказать, целый век страдал от боли, унижения, всевозможных неудобств и подавленных желаний. По-моему, самая пора и мне испытать кое-какие удовольствия, прежде чем наступит конец света». «А потом что?» — спросила Энджи. «Или ты надеешься, что хаос примет тебя обратно? После всех твоих предательств?» На это возразить было нечего. Я знал, что в царстве сна существует нечто вроде специальной прихожей, этакий лимб для демонов-ренегатов, но мне совсем не хотелось как можно скорее увидеть это место собственными глазами. «Может, и надеюсь», — сказал я, — «а может и нет. Так или иначе, но умирать я пока не собираюсь. Если честно, то у меня есть серьезные основания надеяться, что нам удастся разрушить Асгард». «Серьезные основания? Ты имеешь в виду предсказание этого оракула?» Энджи презрительно оттопырила губку. «Но до сих пор его предсказания все сбывались», — напомнил я. «Но ведь всего он тебе так и не сказал, не правда ли?» Энджи налила себе вина. «Как, впрочем, и твоя новая подружка, эта крошка, мадам Гульвик Хейт». «Ага, я так и думал». «Ты, кажется, ревнуешь?» — игривым тоном спросил я. «Ни в коем разе», — заявила Энджи. «Я поддерживаю с тобой отношения исключительно ради детей. Между прочим, тебе давно стоило бы позаботиться о нашем сыне. Я отпустила его к тебе на выходные, а потом и оглянуться не успела, как мальчик оказался в цепях, глубоко под землей, где и ожидает теперь конца света. И весь буквально провонял медом». «Ах, ты об этом?» «Да, об этом. Если бы ты не заварил эту кашу, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. И мне не нужно было бы собирать войско, чтобы объединиться с самой ядовитой блондинкой Пандемониума». «Значит, ты заодно с Хейди?» — удивился я. Впрочем, я уже понимал, каковы преимущества подобного альянса. Энджи была матерью Хейль, а значит, представляла такую силу, с которой приходилось считаться. Но с какой стати самой Энджи сделка с колдуньей Гульвик? Ах да, Фенрир. Ну тогда все ясно. Все встает на свои места. Выходит, Хейди пообещала тебе освободить Фенрира в обмен на твою клятву верности? Энджи фыркнула. «У меня не было выбора. Это мой сын. Ведь тебя-то она освободила, не так ли?» «Да». «Ну и хорошо. Итак, чего она хочет?» «Как обычно, свергнуть богов и захватить власть над мирами. Получить, так сказать, кровавую сатисфакцию. Если честно, я редко встречал женщин, чьи вкусы и амбиции были столь же близки моим собственным. Разумеется, не считая тебя, дорогая». «Да, она у нас истинная филантропка», — заметила Энджи. «Ну, это не совсем так, но ко мне Хейди действительно отнеслась очень хорошо. И не дала тебе ни малейшего повода предполагать, что кое-что от тебя утаила?» «Да нет, пожалуй», — признался я. «На самом деле, то, что она лишена вероломства и нечестности, это, по-моему, ее единственный недостаток. В остальном я считаю ее поистине идеально упакованной для осуществления поставленной цели». Энджи презрительно фыркнула. «А как же твоя жена?» «Моя жена? А что с моей женой?» «Хорошенький вопрос», — подумал я. «Ведь я и впрямь впервые за несколько месяцев вспомнила Сигюн. Это, разумеется, очень плохо с моей стороны. Но я ведь никогда и не претендовал на роль идеального мужа. И потом, когда считаешь себя почти что властелином мира, когда ты сознаешь, что близится конец света, когда ты со всех сторон окружен подобострастными и льстивыми лакеями и абсолютно свободными женщинами, то как-то совершенно забываешь и о фланелевых ночных сорочках, и о пирогах с фруктами. И только сейчас, когда Энджи напомнила мне о существовании Сигюн, до меня дошло, что я ни разу даже не поинтересовался, что сталось с моей любящей супругой после того, как мне удалось сбежать из Нижнего мира. Интересно, почему она не пыталась последовать за мной в Железный лес, обещая яблочный пирог?» «Ее прикончили», — мрачно сообщила Энджи.
«Что?»
«Видимо, твоей подружке не хотелось, чтобы Сигюн рассказала в Асгарде о том, что с тобой случилось. И для пущей надежности она решила побыстрее от нее избавиться». Энджи внимательно на меня посмотрела. «Эй, что это с тобой? Ты вроде как немного скис?» «Со мной полный порядок», — поспешно заявил я. И это действительно было так. Просто известие о смерти Сигюн застало меня врасплох. Его оказалось не так-то просто переварить. Почти как ее фруктовый пирог. Милая, безвредная Сигюн. Она, несомненно, была не в своем уме после смерти наших сыновей. Вечно носилась с разными пушистыми зверьками, вечно лепетала, как младенец, и то, что ее, такую беззащитную и добрую Хейди, не задумываясь и ни словечко мне не сказав, приказала умертвить. «Ты действительно чувствуешь себя нормально?» Тут же с легкой тревогой спросила Энджи. «У тебя такой вид, что мне даже на минутку показалось, будто ты себя в ее смерти винишь». Я покачал головой, хотя ясности в мыслях у меня в данный момент явно не было. «Просто нелепо считать свои ошибки сейчас, когда мы планируем конец света, Рагнарёк, сумерки богов», — убеждал я себя. «Но что, например, случится с обитателями Асгарда, когда он падет? Неужели те немногие, кто, возможно, сумеет остаться в живых, станут обниматься и целоваться, а потом устроят чаепитие с маленькими сэндвичами? Разумеется, богам придется погибнуть. Если мне очень повезет, то меня среди них не окажется, но так или иначе, предаваться подобным сантиментам заранее никуда не годится. И чувствую ли я себя виновным в смерти Сигюн или не чувствую? Нельзя же испечь фруктовый пирог, не замесив тесто и не разбив яиц», — сказал я. «Нельзя приготовить омлет». «Что-что?» — изумленно посмотрела на меня Энджи. Я снова попытался выразить свою мысль, избегая кухонных сравнений. «Неизбежные потери, сопутствующий ущерб. Короче, сама выбери любое клише, но я так или иначе в ее гибели не виновен». «Ну, разумеется», — воскликнула Энджи с легким презрением. «Тогда зачем ты мне об этом сообщила?» Она одарила меня улыбкой маленькой проказницы. «Ты, возможно, считаешь, что страшно необходим Гульвик», — съязвила она. «Но учти, как только ты перестанешь быть ей полезен, то сразу попадешь в ту же груду отработанного материала, что и все прочие. Можешь не верить, мне это безразлично, но прислушайся хотя бы к одному моему совету. Постарайся лишний раз не поворачиваться к ней спиной». Когда Энджи ушла, я еще долго размышлял над тем, что она мне сказала. Возможно, она права. Возможно, я проявил недостаточную осторожность в отношениях с Хейди. Возможно, я забыл обо всем, предаваясь плотским наслаждениям и повинуясь одному лишь страстному желанию отомстить. В конце концов, я ведь почти ничего об этой Хейди не знаю. Не знаю даже, насколько хорошо она знакома с Оракулом и его пророчеством. Не знаю, какую сделку она заключила с Хаосом, если она действительно ее заключила. Я принялся вновь перебирать в памяти слова пророчества, но это не особенно помогло. Хейди не была упомянута по имени, хотя я помнил эти строки. В лесу железном пробудилась ведьма, волк Фенрир на охоту вышел. Сперва из-за упоминания о Фенне я решил, что пробудившаяся ведьма — это Энджи, но теперь мне уже казалось, что на эту роль, пожалуй, лучше подходит Хейди. Но в таком случае чего она ждет? Ответа на этот вопрос у меня, разумеется, не было. Лишь слова пророчества крутились у меня в голове. Да невнятную тревогу вызывали подозрения Энджи, которые представлялись мне необоснованными. Впрочем, я вряд ли смог бы сказать наверняка, чем ее подозрения вызваны — ревностью, зловредностью или неким важным знанием. И я продолжал вести прежнюю жизнь, уверяя себя, что всегда смогу выйти из игры, если вдруг запахнет жареным. Но когда, наконец, мне стало окончательно ясно, до какой степени безжалостно, причем уже не в первый раз, мной манипулировали, у меня не оставалось иного выхода, кроме как броситься по горящему мосту навстречу неведомому будущему.